Бога все живы, и многие знают, что после смерти душа остается живой. Только без тела она уже ничего не может, ни молиться, ни каяться, ни что-то изменить в своей участи. Но оказывается, живые люди своей молитвой, своим поведением могут влиять на посмертную участь усопших родных. Ведь духовно все связаны. Вот почему церковь и каждый христианин часто поминают усопших. Кроме ежедневного поминовения существуют специальные родительские субботы. О родительской вселенской субботе и о многом другом я беседую сегодня с настоятелем Свято-Успенского мужского монастыря иеромонахом Сафронием. Отец Сафроний, суббота перед масленичной неделей называется родительской, причем вселенской. Почему? Кто поминается на ней?
Поминальная традиция молиться за усопших, особенно поминальная суббота, она восходит к древним апостольским еще временам, когда христиане в определенное время, в определенные дни собирались на кладбище для молитвы. И вот такая суббота установлена перед Масленицей. Мы знаем, что масленичная неделя, она заканчивается неделей о страшном суде. Вот, и поэтому церковь призывает нам всех помолиться за всех людей, за всех усопших. Называется родительская, потому что мы молимся за всех усопших православных христиан, и там же в их числе находятся и наши прародители, у кого-то, может быть, уже родители. Ну а вселенская, потому что молимся мы не только за своих родственников, но и вообще за всех усопших. Очень много людей погибает и хоронится без молитв, без отпевания, и дабы вот этих людей не оставить совсем без молитвы, без церковного поминовения, Святая Церковь установила именно такие дни. В эти дни по чину совершается после Божественной Литургии панихида по всем усопшим от века православным христианам. Поэтому очень хорошо, если мы все будем собираться в такие дни и молиться за своих усопших, за своих родственников, ну и вообще за всех. Вот. Когда придет время помолиться и за нас, а мы тоже будем так же, как и все остальные, нуждаться в этих молитвах. И слава Богу, что такие дни есть.
А нужно ли в этот день ходить на кладбище?
Да, конечно, можно сходить и на кладбище, но сделать это уже после службы.
Батюшка, теперь перейдем к вопросам, которые пришли на электронную почту. Если человек инвалид и не может прийти в церковь, как ему исповедаться и причаститься?
Этот вопрос решается очень просто, на дому. На дому нужно только заранее договориться со священником, то есть взять номер. Если человек сам не может выйти из дома, можно попросить либо родственников, либо соседей, чтобы они зашли в храм, взяли номер телефона священника и уже со священником договорились. Сложностей здесь никаких нет. Вот таких случаев очень много приходится ездить, также причащать и на дому, и даже крестить. Но это касается вот как раз вот тех людей, которые не могут сами прийти в храм.
А нужно ли ему перед причастием, как обычно, 3 дня поститься?
Все зависит от того, как человек себя чувствует. Вот, то есть, если человек болен, вот, если он лежит, болеет, то, конечно, тут какой тут пост? Конечно, да, молитву почитать можно и нужно почитать, но о посте здесь говорить не приходится. Если же человек здоров, ну, по каким-то причинам, например, не может ходить, да, передвигаться, вот, но он здоров, то, конечно же, он может и попоститься. Это будет только благом для него самого, потому что причастие – это соединение со Христом, встреча со Христом, когда мы принимаем в себя Христа и самым теснейшим образом с Ним соединяемся. Так что мы начинаем быть в Нем, а Он в нас. Вот. И, конечно, к этой встрече нужно готовиться. Если мы ко встрече с дорогими гостями готовимся, убираемся, наводим приборку дома, там, стараемся, чтобы как можно лучше встретить этого дорогого гостя, то тем более, встречая самого Господа, мы должны прежде всего навести уборку в собственной душе. И как раз вот пост, молитва, покаяние – это все нам помогает настроиться на нужный лад и уже соединиться со Христом, так, чтобы это было действительно радостное соединение в жизнь вечную, в оставление грехов.
Один из наших телезрителей спрашивает, почему так часто повторяется в церкви молитва «Господи помилуй» и 12 раз подряд, и 40 раз?
«Господи помилуй», да какую же нам еще молитву грешному употреблять? Мы молимся: «Господи, прости нас», «Господи помилуй». Это, кстати, молитва, она очень древняя и является сокращением даже молитвы более другой, которая называется молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот как раз говоря «Господи, помилуй», мы призываем к себе Бога на помощь во всех своих делах, физических, телесных, духовных делах. Мы говорим о том, что мы сами немощны, и без Тебя, Господи, мы ничего не можем сделать. Помоги нам. Поэтому молимся «Господи, помилуй». Вот. Но еще есть и другая молитва. «Благодарю Тебя, Господи». Не нужно ее тоже забывать.
Россия несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше – православие. Она хранительница Христовой истины, писал Федор Михайлович Достоевский. В год памяти Достоевского молодежный отдел Читинской епархии при поддержке городского комитета образования провел первую городскую интеллектуальную игру среди старшеклассников и студентов СУЗов и ВУЗов. Вопросы касались и творчества Достоевского, и православия, и русской истории.
Брейн-ринг – такое необычное интеллектуальное состязание состоялось в Казанском кафедральном соборе по благословению митрополита Читинского и Петров-Забайкальского Владимира. Впервые игра проходила на городском уровне. Красно поле пшеном, а речь умом. Из какого полотна не сошьешь одежды? Знание русских пословиц и загадок в первом отборочном туре брейн-ринга определили порядок остальных боев. Ведь в турнире приняли участие 12 команд из 30-й, 44-й, 47-й школ, гимназии номер 12, Забайкальского государственного университета, Суворовского училища, медакадемии. Команды состязались парами. Круг тем был известен всем игрокам заранее. Жизнь и творчество Достоевского, пребывание цесаревича Николая в Чите, битва за Ленинград, традиции и истории праздника Сретения Господня. Ребята серьезно готовились к состязанию.
Нам дали специальный лист, почему можно готовиться. То есть там был список небольшой по Достоевскому, загадки и народные какие-то поговорки. Сидели в интернете, вычитывали.
Собирали материал весь, готовили, собирались группой. Просто программу взяли, что будет, и готовились по каждой части отдельно. Каждый что-то искал, да, из книг брали, из разных библиотеки также. Очень-очень интересно.
На сложные вопросы находились ответы, а простые задания нередко ставили в тупик. Волнение, азарт, желание победить сопровождало каждый раунд. Иногда один ответ решал исход продолжительного боя. Через несколько раундов определились команды-лидеры, а после полуфинальной и финальной игры – победители. Первое место заняла молодая гвардия из Забайкальского государственного университета. Второе – команда 47-я ступень 47-й школы. И третье – команда «Феникс» медакадемии.
Разумеется, я болел за нашу команду медакадемии. Вот. Она, слава богу, победила, третье место заняла. Уровень знаний очень хороший. Мне очень понравились все команды, и учеников, и студентов. В наше время, особенно когда требуются вот эти знания, воспитание патриотизма, вот как раз такие игры, такие брейн-ринги нужны.
По мнению жюри, в которое входили руководитель отдела по делам молодежи Читинской епархии, священник Виктор Крючков, профессор медакадемии Юрий Витковский и доцент Татьяна Степанова, победили все. Ведь незаметным, но главным этапом в игре была сама подготовка. Ребята коснулись истории России, истории своего края, творчества величайшего мыслителя и писателя Достоевского, познакомились с истоками великого православного праздника.
Было несколько вопросов, на которые мы даже и близко ответов не знали, а были те, которые не играли мы, задавались командам, которые играли, и мы знали ответы. Было немножко обидно, то, что ответы знаем, а играем не мы. Немножко не хватило, но зато есть опыт в будущих играх.
«Слався, Святая Русь». Этот девиз, под знаком которого проходила игра, по праву относится не только к героям Святой Руси, но и к тем, кто сегодня помнит о них и сохраняет добрые традиции, дух патриотизма и любви к своему Отечеству.
Одним из самых популярных и любимых русских блюд, пожалуй, являются блины. Еще с языческих времен они были неизменным атрибутом как поминального, так и праздничного стола. Впереди масличная неделя, когда мы будем воздерживаться от мяса и по русской традиции вкушать блины. Однако в это время церковь призывает не к веселью и разгулу, а к сосредоточенности и вниманию. Недаром на службах говорится о страшном суде, о покаянии, о смерти. Пусть и блины масличной недели не помешают нашей духовной подготовке к Великому посту. По просьбам телезрителей оригинальный рецепт блинов от повара нашей епархии.
Они хранили в жизни мирной привычки русской старины. У них на масленице жирной видались русские блины. Так писала масленица Александр Сергеевич Пушкин. Золотым гвоздем на масленице были русские блины с маслом, со сметаной, с творогом, с семгой, с икрой, с салом, со шкварками, с брусникой. Все не перечислить. А сегодня мы приготовим им настоящие русские блины, гречневые, и оформим в виде бочоночков с икрой. Для их приготовления нам понадобится 1 литр молока, 2 яйца, масло растительное, масло сливочное растопленное, дрожжи, сахар, соль, сыр плавленый, косичка, копченый сыр, икра, мука гречневая, хорошо высушенная, и мука пшеничная. Для приготовления берем чашку, теплое молоко вливаем в чашечку, 2 яйца, соль, сахар, венчиком хорошо взбиваем, добавляем муку сначала пшеничную, хорошо промешиваем, чтобы не было комочков. И постепенно всыпаем гречневую муку. Тесто у нас должно быть жидкое, как сметана. Добавили муку, добавляем дрожжи, всыпаем. И хорошо замешиваем наше тесто. В наше тесто вливаем растопленное сливочное масло. Хорошо взбиваем его в тесто, чтобы тесто было воздушное. И немного, немного растительного масла. Когда тесто замесили, консистенция у нас получилась как у сметаны, мы наше тесто ставим в теплое место на 30-40 минут. Тесто постояло 30-40 минут. Посмотрите, какое оно стало пористое, воздушное. Печь блины лучше на чугунных сковородках с толстым дном. А мы будем стряпать на сковородке с антипригарным покрытием. И чтобы первый блин не был комом, нужно сковороду хорошо разогреть. На разогретую сковороду мы выливаем тесто в один половник или поварешку, то, что есть. Расправляем по всей сковородке тесто и ставим в горячую плиту. Блин хорошо должен зажариться, чтобы узнать, он прожарился. Видите, какой пористый блин у нас получился. Края зажариваются, подрумяниваются. Когда они хорошо подрумянятся, тогда мы блин перевернем. Тефалевые сковороды можно не смазывать маслом. Наши блинчики темные, не такие, как из пшеничной муки, потому что мы добавили гречневую муку. Блинчики можно складывать стопками, промазывая каждый блин сливочным маслом. А мы покажем, как можно украсить наши блины в виде бочонка с икрой. Каждый блин мы смазываем сыром плавленым. Лучше смазывать лопаткой силиконовой, он лучше размазывается. Размазываем по всему блину сыр. Можно не сыром, можно сливочным маслом смазать, сметаной. Скручиваем его в трубочки, слегка прижимая. И скручиваем в бочоночки. Чтобы они у нас не раскручивались, нам нужно замотать их сыром копченым. Украшаем веточкой зелени и ложкой икры. Вот такими оригинальными блинами мы можем порадовать своих гостей на масленицу. Ангелов вам за трапезой!
8 марта Православная Церковь отметит первое и второе обретение главы Крестителя Господня Иоанна. Святой Иоанн Предтеча и сам Господь прежде всего призывали народ покаяться. Всего одна неделя остается до Великого Поста, лучшего времени для покаяния. Пусть этот пост пройдет для каждого из нас с пользой и принесет добрый духовный плод. До свидания.
И сотвори имя достойно царствия небесного.